Василий Авченко. Кристалл в прозрачной оправе. Отцу, геологу, рыбаку, таежнику. Часть первая. Вода. Около 21 лет моей жизни я не замечал море и не мог сказать, люблю ли я его. Как можно любить или не любить воздух, которым дышишь? Воду, из которой, если верить школьным учителям, в основном состоишь. Море всегда было рядом, и мне казалось, что любой город должен находиться у моря. Разве не везде так? Только побывав в городах, лишенных моря, я заметил его. Представьте город, лишенный дорог или домов, и вы меня поймете. Море было привычным и обязательным. Рыба — не только готовым блюдом, консервными банками или мороженными брикетами, но живым существом, знакомым мне в лицо и живущим рядом со мной. Может быть, тем же, чем для деревенских жителей является корова, с той разницей, что рыба — животное не домашнее. Отец ходил на рыбалку всегда. Осенью ловил селедку, зимой — корюшку, весной — камбалу. Когда ехать далеко не было желания или возможности, шел пешком на залив — Амурский залив, который плещется с западного бока нашего Владивостока. Брал меня с собой, то на Русский остров, то подальше, на реки Суйфун или Лефу. После великого антикитайского переименования 72-го года они зовутся Раздольной и Илистой, но старожилы не признают новых названий. А то еще дальше, в геологическую экспедицию, где рыбы было не меньше, чем камней. Мы таскали золотистых карасей из полусоленого озера Лебединого у китайской границы, боролись с гигантскими сомами и атлетичными змееголовами Лефу, извлекали из льдистой морской воды грозди огуречно пахнущих корешек, ловили жирных ленивых камбал на мидию, за которой надо было предварительно нырнуть с маской, добросовестно ободрав пальцы о камни и осами раковины. Но быть рыбаком значит вести особый образ жизни, который я не веду, предпочитая от случая к случаю ввязаться на рыбалку с кем-нибудь из настоящих. В остальное время я существую около. Мои окна выходят на Амурский залив. На том берегу синие сопки, куда, это уже почти Китай, каждый вечер обреченно и стремительно, как катящаяся с гильотины голова огненного великана, зарывается раскаленный грейпфрутовый шар. Когда встает лед, сахарная поверхность окаменевшего моря покрывается дорожной сетью, темными извивающимися ниточками на белом панцире. На этих ниточках завязываются узелки парковки. Теперь у рыбаков много машин. Если смотреть на залив утром, до рассвета, цепочки красных и белых огоньков на еще невидимом льду напоминают загадочные блуждающие огни или секретный фарватер из советского фильма. Скоро на заливе возникнут пробки. Как-то я попал в настоящую пробку на льду Магаданской бухты Гертнера. Отчаянный рыбак на легковой пузотерке Ниссан Санни не мог перебраться через торос, отделяющий море от берега. Железному потоку люксовых японских крузаков, пафосных американских тундр и военно-колхозных отечественных УАЗов пришлось ждать. В других местах выбраться на берег было невозможно даже им. Когда лед уже не айс, праворульные таун-айсы и крауны, подобно торпедированным пароходам, уходят под лед. Дно бухт, окружающих Владивосток, стоянка или парковка человека новейшего времени, человека моторизованного. Иногда за выезд на лед пробуют штрафовать, но это все равно, что штрафовать за выход на улицу. Кроме машин, на дне толстым культурным слоем лежат блесны, черпалки, буры. Бур в районе скалы островка Уши утопил и мой отец, когда ломало лед и приходилось спасаться, прыгая через расходящиеся трещины. Теперь и мобильники. У сегодняшних рыбаков есть интернет с популярным форумом ulov.ru, где они делятся опытом, как вчера ловилось в Воеводе, на Майхе или на Амбе. Какую снасть предпочитает в этом сезоне зубарь, какую малородка и какое расстояние между крючками на самодуре оптимально. Где достать лучшего морского червя, где безопасно передвигаться по льду на делике, как проехать на зеленку или на ДР, место бывшей дисциплинарной роты. В Амурском заливе, в черте Владивостока, есть остров Скрипцово, который все зовут Ковришкой. Подальше другой островок, он называется Речным, но все зовут его Второй Ковришкой. Пространство между первой и второй ковришками недипломированные филологи в просоленных тулупах снайперски прозвали межковрижьем. Из моего окна видны маневры групп рыбаков по льду залива, вызванные локальными изменениями динамики клева. Стоит кому-то вытащить несколько рыбешек подряд, и его моментально обуривают соседи. Затем срываются со своих мест рыбаки, стоявшие поодаль. Здесь работают законы психологии и даже социологии, очень похожи на движение птичьих стай или рыбьих косяков. С какого-то времени потребность не в частой, но регулярной рыбалке появилась или проявилась и у меня. В этой потребности есть что-то важное для так называемого современного человека. Она демонстрирует неявную, но прочную связь с чем-то огромным и не очень познаваемым — природа, космос, Бог. Ту связь, которая долго была мне, городскому ребенку, не очевидна. Теперь я точно знаю, что она есть. Рыбалка — чуть ли не единственное, что связывает меня, живущего химерами и условностями, с настоящим. Рыбы. И какой-нибудь молодой рыбак удивлялся, зачем же Бог наградил такими прекрасными рассветками рыбу, всю жизнь проводящую в кромешной тьме глубин.
Александр Кузнецов-Тулянин. Язычник.
Рыба была прекрасна. Она горчила и таяла на языке. Она отдавала сладостью и травой. Нигде я такой рыбы не ел и есть, конечно, не буду.
Олег Куваев. Правила бегства.
«Рыба — тоже люди», — закончил Дерсу. «Его тоже могу говорить, только тихо. Наша его, понимай, нету».
Владимир Арсеньев. Дерсу Узала.
Я не рыбак, но житель прибойной полосы, перенаблюдавший, переловивший и переевший немало рыб. Именно поэтому я не возражаю, если они, не сейчас, но когда-нибудь потом, съедят и мое уже ненужное тело. Нашу рыбу не рисуют в детских книжках, как загадочных западных речных окуней или плотву. Эти слова мне кажутся чуждыми, то ли искусственными, то ли иностранными, то ли безнадежно устаревшими, как отмершие говоры старой русской деревни. Наша рыба простая, суровая, тихоокеанская. В основном северная. У северных рыб сдержанная цветовая гамма, зато они жирные и холодоустойчивые. Треска, навага, минтай, селедка, лосось, камбала. Но есть и более теплолюбивая, а то и совсем южная, тропически яркая. Север и юг во Владивостоке взаимопроникаемы. Одни рыбы живут здесь постоянно, другие, как сезонные гастарбайтеры, приходят на время. Северные и южные рыбы не похожи друг на друга, как работяга в ватнике не похож на легкомысленного туриста. Мне хочется сказать не об экзотических разноцветных рыбах, а о плебеях моря, с которыми мы кормимся друг другом. Эпиграмма на одного из околокриминальных кандидатов в мэры Владивостока, легализовавшегося в социально ответственного рыбного промышленника, заканчивалась так. «Раньше рыбу кормил он народом, а теперь этой рыбой народ». И первой назову любимую мою камбалу, плоскую, как айпад, с вечной невеселой ухмылкой перекошенного рта и скептическим взглядом мутноватых, как с похмелья, меланхоличных глаз. Кажется, простодушней рыбы не отыщешь, поэтому и ловить плоских несложно. Камбала неприхотлива. Достаточно любой наживки и самой простой удочки-донки, поскольку эта ленивая дауншифтерша предпочитает лежать на дне, для чего принимает плоскую форму и перетаскивает оба своих глаза на спину. Камбала рождается нормальной, но становится инвалидом и живет до конца жизни с кривым позвоночником, причем бывают камбалы правосторонние и левосторонние, как левши и правши у людей. Физическая патология возведена камбалой в норму. Камбала — ударение на первый слог, по другому варианту опознается чужак, не дальневосточник, вписана в библейскую историю. По легенде, своей необычной формой она обязана Моисею, который, уводя евреев из Египта, раздвинул воды Красного моря и случайно рассек камбалу по осевой линии. Отсюда, возможно, старое русское название камбалы — полурыбица. Именно камбала — героиня пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Пишут, что Пушкин позаимствовал сюжет о золотой рыбке из сказки братьев Гримм о рыбаке и его жене, основанной на померанском фольклоре. У Гриммов волшебная рыба оказывается камбалой. Иван Гончаров дважды упомянул камбалу в великом травелоге «Фрегат Паллада», написанном по итогам путешествия 1852-55 годов на Дальний Восток. Моряки Паллады, по свидетельству писателя, ловили камбалу у берегов Кореи и в Татарском проливе. Правда, Гончаров ничего не сообщил нам о характере этой рыбы, столь явно похожей на его героя Обломова. Камбала чужда рисовки, ничего не строит из себя, и если поймалась, не очень сопротивляется необратимой камбузной судьбе. Она гибнет спокойно, мирясь с неизбежностью чужой волей, как призванный на войну крестьянин. Этим она мне нравится, а еще ромбовидностью, пьяно осоловелыми незлыми глазами и сколиозным позвоночником. При всей своей беспретенциозности камбала умеет мимикрировать, повторяя цвет и орнамент той поверхности, на которой лежит. Если вам интересно, какое дно под вашей лодкой, песчаное или каменистое, выловите камбалу и рассмотрите камбалистические знаки на ее спине. Шахматисту Карпову подарили камбалу, специально для него принявшую вид шахматной доски. В своем камуфляже камбала напоминает прячущегося в засаде разведчика или, скорее, подводного диогена, не желающего покидать бочку. Видимо, мимикрия развелась у камбалы от лени, чтобы не избегать опасностей другим, более обыденным, но энергозатратным способом. Она, говорят, даже выделяет вещество пардоксин для отпугивания акул. Плавает камбала плохо, предпочитая созерцательную неподвижность. Лежать на дне — не самое плохое занятие. Добродушная и покладистая камбала-шамбала не выдвигает миру требований. Мне симпатична камбала, как симпатичные лягушки с их большими улыбками. Доброе нелепое лицо камбалы напоминает морду советских бензиновых трудяг, шишиги и буханки. Я благодарен камбале за то, что она была, есть и, надеюсь, еще долго будет в моей жизни. Редкая рыба сравнится по вкусу со свежей жирной весенней камбалой. Люблю ее жарить и наблюдать за тем, как кожа камбалы подрумянивается и становится солено-хрустящей, а мясо остается мягким, сочным, чистого белого цвета. Ее приятно даже чистить. Камбала лишена чешуи. Не люблю чистить рыбу с чешуей. Она летит во все стороны, липнет к одежде и рукам, забивает раковину. Иногда, ныряя с маской, под водой почему-то часто раздается тихое потрескивание. Я не знаю от чего. Мне представляется, что это трещат ниточки, которыми крепятся к камням мидии. Но на самом деле Нептун его знает. Я вижу камбалу на дне. Если протянуть к ней руку, камбала вспорхнет и улизнет прямо на животе плашмя. Живот у нее светлый. У нас ловится камбала нескольких подвидов — желтобрюшка, каменушка. У некоторых наждачно-шершавые пятнышки на спине. После камбалы надо назвать минтай — морской хлеб или морскую пшеницу. Из него сейчас делают все, вплоть до крабовых палочек, в которых от краба ничего нет. В моем позднесоветском детстве минтай вообще не считался за рыбу, разве что для кошки. Хотя были дальновидцы. Например, капитан дальневосточного рыбного промысла Шалва Надибаидзе уже в 1950-е предрекал минтаю большое будущее. Минтай слыл не пищевым, а кормовым. Шел на тук, на еду для каких-нибудь норок, которых разводили на каждом углу. «Изобилие на прилавках минтая отнюдь не свидетельство благополучия в рыбных делах», — сурово гвоздил толстый журнал «Дальний Восток» в перестроечном 1988-м. Дискуссию продолжали читательские письма. «Пока в руководящих органах будут сидеть конъюнктурщики, люди некомпетентные, не будет у нас ни речной рыбы, ни озерной, будет один минтай». Еще письмо. «Глубоко возмутило нас рассуждение товарища, которому нравится вяленый минтай. Так говорить могут только недруги». Как только не ломали голову пищевики-технологи, пытаясь скормить народу минтай. Готовили из него даже хлебцы горячего копчения. Но все без толку. «Минтай не рыба, химка не наркотик, суйфэньхэ не за граница», — говорят приморцы. Лишь когда стало не до жиру, мы оценили минтай, забыв о его мнимом неблагородстве, и поняли, что ничего не понимали. Что минтай, даже сочная камбала не сразу полюбилась русским, переборчивому и речному континентальному народу. «Что делать с камбалой?» — так называлась статья профессора Шмидта, опубликованная Хабаровской Тихоокеанской звездой в 1932 году. Она начиналась со слов. «Камбала совсем уж не такая отвратительная рыба, какой ее преподносят потребителю наши рыбные организации». У минтая длинное, почти до метра, сильное серебристо-синеватое тело и неожиданно большие круглые глаза. Однажды мы с отцом ловили камбалу, но вместо нее подошла минтайная стая. Минтай кидался на крючки остервенело, забыв об осторожности. Тем, кто успевал заглотить железо слишком глубоко, приходилось рвать пасти и жабры, резать наживую ножом. Минтай дешев, прост, полезен, ненавязчиво вкусен. Его можно есть каждый день, в отличие от слывущего благородным лосося, который быстро приедается. Минтай занимает в моей пищевой иерархии место, какое в традиционной русской кулинарии занимали хлеб или каша. Печень минтая хорошо идет на бутерброды. Корейцы называют эту рыбу мёнтхэ, и слово это как-то связано с праздником. Может, у них мы его и взяли. Бывший глава Росрыболовства Андрей Крайний предложил переименовать минтай в европейский поллок. По-моему, на этом он и погорел, тут же лишившись должности. Возможно, именно минтай спас дальневосточников в 1990-е вместе с китайскими шмотками, корейскими дошираками и японскими тачками. Когда сошедшая с ума Москва забыла о пограничных окраинах, нам помогало наше русское и японское море, которое умоет, обогреет и накормит. Мы вылавливали в нем праворульные иномарки и минтай. Я люблю минтай. И вообще люблю плебейские блюда и напитки. Это один из основных элементов пищевой таблицы Менделеева. вроде тех же злаков или попавшей к нам позже, но быстро обрусевшей картошки. Морской хлеб-черняшка.